день добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Ктубот. Сегодня мы с 62-м листом нашего трактата. И мы продолжим изучение Мишны здесь на 61-б, которая говорит об обязанности мужчины по отношению к жене в интимном плане. Теперь, что мы выучили? Да, мы выучили, что если он принимает обет не получать удовольствие от интимных отношений с ней, то больше, чем на неделю или две недели, как мы сказали, он должен дать гет. Теперь Гемара сейчас начнет обсуждать продолжение, вторую часть Мишны, где как раз приведены, собственно говоря, какая обязанность есть у мужчины по отношению к жене. И мы видели, что Мишна это дифференцировала в зависимости от рода деятельности. Эта обязанность, она меняется. Давайте повторим это еще раз. Мишна говорит так. От Талмидима йойцем ли Талмуд Тойра, шило бершус, шло ищем йой. Ученики, которые выходят на изучение Торы, без разрешения 30 дней. А поялим, рабочие, одна неделя, шаббат ахат. Она, амура батура. И вот здесь вот написано, так говорит Раби Элиэзер, да, что она, этот период, когда мужчина должен удовлетворить свою жену, амура батура, которая сказана в Торе, а тайолим бихольем. То есть тайолим это, ну, дословный перевод, это гуляющие. Имеется в виду люди, которые прогуливаются. Посмотрим потом, кто имеется здесь в виду. Каждый день. А пуалим, работники, пуалим, штайм бешабат, дважды в неделю. А хамарим, это погонщики ослов, ахат бешабат, раз в неделю. А гамалим, погонщики верблюдов, ахат лишлюшим йом, раз в месяц, раз в 30 дней. А сапаним, моряки, ахат лишиша худашим, раз в 6 месяцев. Диври Раби Элиэзер, это говорит Раби Элиэзер. Вот это вот начинает здесь Гемара обсуждать. От Талмидим Йойцем ли Талмуд Тойр. Ученики, которые выходят на разрешение, на изучение Торы без разрешения 30 дней. Спрашивает Гемара, бершу с кама, а с разрешения сколько? Отвечает Гемара, кама дыбай, сколько хотят. То есть, если он спросил разрешение, столько, сколько считает нужным. Столько, сколько она, насколько она дала ему разрешение, настолько он может выходить. Это то, что говорит здесь Гемара. Теперь Гемара говорит «Урха демилта кама». Ну а обычай вещей как? То есть обычная вещь как? И Раша объясняет так. «Дерех эрец» – путь земли, то есть имеется в виду нормально. «Шело иса алав хэт» – чтобы не нес на себе греха. «Вафилю гу ехолли фатота» – даже если он ее может соблазнить, очень интересно. «Шититен лоршут» – чтобы она дала ему разрешение. То есть женщину, в принципе, можно уговорить, да? То, что он может ее лифатута. Очень надо, очень важно. И она согласится. Но дерехерец, как бы, как это нормально, шило иса алавхет, чтобы не было над ним греха. То есть существует какая-то вещь, существует вероятность, что он смог ее уговорить, но ее разрешение, оно формальное, оно не... Ее, что называется, уговорили, но это не значит, что она действительно так чувствует и так думает. Теперь мы дальше, Безрат Ашем, будем учить на следующем листе про Раби Акиву, который ушел на 12 лет, потом еще на 12 лет. Так? На следующем листе мы будем учить про Раби Акиву. А как же там быть? И другие мудрецы, которые уходили на длинные периоды, долгие периоды, больше, чем... Как понять? Тут имеется в виду, есть два объяснения. Во-первых, там их жены сами хотели этого. Для них это изучение Торы было тоже, как бы, их не нужно было уговаривать, они сами были готовы ради изучения Торы. И второй ответ, что поскольку эти мудрецы были Тора там и Ману там, они были внутри Торы, что это было вся их, написано ремесло, но я понимаю, что это больше, чем ремесло, это была вся их жизнь, то они ло саму левли урха де мильта, то есть они не обращали внимания, насколько это обычно. То есть, поскольку их жены, да, были согласны, и там, как бы, неважно, они были согласны, может быть, даже формально, может быть, даже реально, но они, как бы, они жили только вот этой Торой. Это то, что... Но с женой Рабби Акива это вода и не так, да? С женой Рабби Акива она сама его послала на эту учебу. Она сама его послала на эту учебу. С женой Рабби Акива это вода и не так. Но нормальный, как бы, человек, даже там Аврех, он учит Тору, он хочет пойти учиться. Здесь Гемара говорит большую, большую идею, да, что уговорить, говорит Раши, он ее может на что-то. Но это нужно, чтобы это была ее аскама пнемит, согласие реальное, внутреннее. Чтобы не было, что он шило и саалавхет. Мы посмотрим, есть несколько историй, что даже когда женщины да соглашались, это все было на грани, здесь на Бамудбет, на грани того, что когда он задерживался, там вот на Бамудбет будет история, там он задержался, приходил раз в год, он задержался, она увидела, так сказать, что он задерживается, всплакнула, и он умер. Как Рав Хаим Шмулевич говорит, а кому стало лучше от этого? Никому не стало лучше, просто это было все вот так на грани, как бы, да, и вот это ее страдание, оно на самом деле здесь присутствовало, только она была готова, но как только он чуть-чуть, так сказать, как бы вот, перешел за грань, все, это уже сломало все, как у нас называется, шабарш коля килим, то есть сломало всю посуду, как бы, все, то есть, ну, имеется в виду, сломало, короче, это прорвало плотину, по-русски есть такое хорошее слово, поэтому нужно быть в этом вопросе быть очень аккуратным, да, то есть, если ты взял разрешение, нужно быть очень аккуратным. То Омарав сказал Рав, сколько это нормально? Омарав, ходыш месяц кан, здесь, выходыш бабай, то есть месяц в ешиве, месяц дома, это нормально. Месяц в ешиве, месяц дома. Шинамер, как сказано, Леколь двар махлакот. Про все вещи махлакот. Махлакот это были такие бригады царя Давида, которые на нем работали. Они габава юцет ходыш бы ходыш. То есть там было будущее, одна и выходящая, приходящая и выходящая, ходыш бы ходыш, месяц в месяце. Леколь ходшешана на каждый месяц года. И в каждой группе там было стрим Арбаэль, 24 тысячи людей. Как бы какие-то рабочие группы царя Давида, они, там было 24 тысячи работников, которые на месяц уходили, через месяц возвращались. Они были месяц на вахте, месяц на месяц на царской вахте, месяц на месяц дома. Рабби Йоханан говорит не так. Он говорит, ходыш кан, месяц здесь, Вишнаем бебейсой. И два месяца дома. И ходыш кан. Месяц там. Месяц в ешиве. Месяц в ешиве, два месяца дома. Это Рав Йоханан говорит. Шинем, раз чего он взял, это источник его. Ходыш ию баливанон. Что месяц они будут в Ливане. Шнаем ходашим бебейсой. А два месяца дома. Здесь царь, здесь Рабби Йоханан приводит доказательства из истории с царем Шломо, что когда царь Шломо собирал древесину в Ливане, и он послал на рубку кедра группу в 30 тысяч человек, он разбил ее на три бригады. Да? Бригада каждая по 10 тысяч работала в Ливане, рубила кедры на лесоповале. Вот. А две бригады, они отдыхали, они менялись вот так вот раз в три месяца. У них была вахта. Так, то есть вот это вот вопрос, из какой вахты мы учим, из вахты Давида или из вахты Шломо. То есть раз Давид и Шломо так себя вели, значит это нормально, такой вахтенный способ с точки зрения Торы. Это нормально. На 30 дней. Говорит Гемара так. Врав нами, а Рав также. Май тамил омар мяги. Почему он не учил из истории царя Шломо, как Рабби Йоханан? Шани биньян бет амигдаш, да и в шарль да ахерим. Отличается строительство храма, то есть рубка леса для строительства храма, да и все, что могут это делать, али да ахерим, это могут делать другие. Поэтому то, что там мог быть перерыв в 2 месяца, а месяц ты только на работе, 2 месяца в доме, а почему? Потому что не так важно именно твое участие. То могут сделать другие люди. А в изучении Торы, говорит Рав, ну, ты будешь 2 месяца дома, месяц в ешиве, так ты мало выучишь, ты мало продвинешься в Торе, мало будет погружения в Тору. Поэтому Рав считает, что из строительства храма нельзя учить, потому что нарубить лес для храма могла и другая бригада, не обязательно ты. Поэтому это не может быть источником для изучения Торы. Говорит Гемара, вы Раби Йоханан. А Раби Йоханан, май тайм ломар мяги. Почему Раби Йоханан не учил из бригад царя Давида как раб? Очень интересно. Шани Осан, там отличается. Деитлей арвоха. Деитлей арвоха. Есть у него прибыль. Прибыль имеется в виду не прибыль, а здесь Раша объясняет, что есть у нее, когда он уходит и работает на царя, то у него есть хорошая зарплата. И за счет того, что у него есть хорошая зарплата, то она готова, чтобы он уходил чаще, и тогда у нее лучшие материальные условия, еды больше хорошей, и есть украшения, и вот за этот уровень жизни она готова, чтобы он чаще выходил из дома. Поэтому Ислей Арвоха есть, это не прибыль, а уровень жизни, может быть, можно сказать, или ревах, то есть какая-то прибыльность. И это причина того, что оттуда нельзя учить, потому что теперь, а что же с изучением Торы? Вот тут интересный момент. Изучение Торы – это мицва его. И поэтому здесь Раби Йоханан не готов учить, потому что здесь он уходит изучать Тору, он сам для себя. Тут все комментаторы задают вопрос, что для себя. Мужчина, который уходит изучать Тору, он изучает Тору только для себя. Вода, что у его жены есть заслуга в его изучении Торы. Либо там 50%, либо она получает все 100%. Он получает свои 100%, она получает точно так же 100%. Они вместе получают эти 100%. У него есть 100% награды, и она, если она готова, чтобы он изучал Тору, она ради этого. Так почему же тогда это называется мицва его? Тут есть очень красивое объяснение. Речь идет на материальном уровне. То есть вода, что на духовном уровне, понятно, что у нее есть награда. Но на материальном уровне она ее сейчас не чувствует, не осознает, не воспринимает. То есть она ее только видит, как верит в нее, да? И мы знаем, что да, нужно в это верить, потому что это правда. Мы верим в Тору. И действительно знаем, что за изучение Торы есть награда. И не только мужчинам, но и женщинам, которые хотят, чтобы их мужья и дети изучали Тору. Иначе чем мы здесь все занимаемся? Весь еврейский народ. Но на материальном уровне это не ощущается ею, и поэтому на материальном уровне он, находясь в ешиве, он, скажем, в кавычках, кайфует от учебы. Ему хорошо, он погружен, он там разбирает, там вот сугья интересная, вот как раз там ксубы самых бед, а она что? А она сейчас сидит дома и ждет его, и вот этот момент когда он идет на хорошую работу, работать на царя, получать хорошую зарплату, и она, оставаясь в доме, мало того, что она будет просто ждать и осознавать, что он занимается чем-то великим, но она еще и получает материальный уровень жизни лучший и больший, вот тогда она спокойней и больше внутри, в сердце, готова, чтобы он уходил на эту вахтенную работу. Это то, что Раби Йоханан... Поэтому Раби Йоханан говорит, что это не подходит в качестве источника. То есть, учить из бригад царя невозможно, потому что у них там есть у них есть вот это вот материальное благосостояние, которое повышается, которое не является показательным для аврехим, которые пошли учиться. Понимаете? Вот эта мысль, она очень, очень, очень правильная, да, что нельзя сравнивать материальный достаток и осознание важности мицвы и того, что мы ради нее готовы что-то сделать. Это вот такая важная идея, которая здесь, получается, в Гемаре написана. То, теперь Гемара приводит нам еще один пример, где Рав и Рабби Йоханан поспорили в понимании стихов. Да, из каких стихов учить. То есть, здесь у нас были стихи в Диврей Айомим и в Мелохим, а сейчас будут стихи в пророке Хизкель. Вот. И поэтому, и там тоже как бы подобный спор, как учил Рабби Йоханан, как Рав, поэтому это приводится здесь. Омар Рав, сказал Рав так, анаха шоверет хаци гуфу шелёдом. Анаха имеется в виду, это грусть или грустный вздох, или такое как бы такое вот такое вот вздыхание такое, да, грустное. Шоверет хаци гуфо шелёдом. Но ломает половину тела человека. Так говорит Рав. Шинемар, как сказано, говорит пророк Хизкель, «Ваата бен адам, а ты человек, ганех бешеварон матнайм, ты грустно вздохни, ломая бедра, убемерирут тейнах, и горечью, как бы, взгрусти или там, вздыхай горько». Так написано в пророке Хизкель. Всевышний обращается к пророку и говорит, что так нужно. Ну, имеется в виду, что как бы там до половины это одна, второй раз упоминается этот горький вздох второй раз. То есть до половины тела это, ну, он должен первый раз, а еще раз. То есть одна получается наполовину. Окей, два раза упоминается это анаха в стихе. Так Рав говорит, на пол тела как бы это ломает человека, это грустный вздох. То есть мы сейчас понимаем, что, возможно, Рав имеет в виду, что человек, который находится в состоянии реальной депрессии, такой, ну, не берем слово депрессии, такой, реально в плохом настроении из-за чего-то, это уменьшает его силы в дважды. Что-то такое. Рабби Йоханан, но Рабби Йоханан говорит, а в кольгу фошель адам, все тело ломает. То есть человека сломает всего вот эта вот грусть такая, погруженность в грусть. Шинемер, как сказано, когда тебе скажут, а что ты грустишь? И ты скажешь, говорит пророк, альшмуа, про новость, киба, которая приходит, от которой должна растаять всякое сердце, должны расслабиться все руки, и должна как бы расслабиться, потемнеть, как бы, да? Расслабиться всякий дух. Выхоль биркаем и всякие колени, ты лехну маем, должны пойти как вода. То есть получается, что эта новость, она, эта грустная новость, должна сломать все тело. Перечисляется здесь вся анатомия. Вот. Так вот, Рабби Йоханан нами, ну, про Рабби Йоханан же написано тоже первый пасук, Бешеварон Матнаем, про написано, что это нужно сломать до бедер. Это декиматхилом и матнаем атхилом. Когда начинается с бедер. Да? А вот тогда говорит Гемара, вырав, а рав намик ти в намес коллев, что это должно растопить каждое сердце, вырав у коли едаем, и должны расслабиться все руки, векихса коль руах, и должна, как ты сказал? Не, расслабиться, ну не знаю, мне кажется, ну за кехе это же затемнить. Нет? Лякхот. Это затемнить. Каждый дух. А говорит Гемара, получается, это на все тело, да? То есть, как бы, почему Рав спорит с Рабби Йоханан, когда есть пасук в том же пророке Хизкель, в продолжении, как бы, всего этого, что следующий пасук, да, что должно уметь, как бы, сломать все тело. Отвечает Гемара, шани шмуада бетамикдаш. Отличается известие о разрушении храма, о которой говорит здесь пророк, деткифа тува, что она сильна слишком. Она слишком мощная. Вот это вот грустное как бы известие, оно ломает все тело, а просто какая-то грусть, как бы, да, такая, или грустный вздох, но ломает до половины. Приводит Гемара иллюстрацию этого, что на самом деле даже такая мощная мысль, она со временем ослабевает ее влияние на слышащего. Говорит Гемара так. Гау Исраэль был некий еврей, воевит кохове, некий служитель идолов, дегавы каазли бурх, они шли вместе по дороге, бехады адади. Один с другим. Ло имцей ойвит кайховим лизгуи бады Исраэль. И вот не было сил у этого идолопоклонника идти со скоростью этого еврея. То есть еврей, он шел шибче, как говорят, да? Быстрее шел. Что сделал этот ойвит кайховим? Он сделал адкры курбан бейс амигдаш. Он напомнил, у вас же храм разрушен. Нагид вейтнах, этот еврей, он стукнул себя и грустно вздохнул. Вафилуахи, несмотря на это, лоя амцы ойвит кайховим лизгуи бадай, не мог этот ойвит кайховим с ним идти в одной скорости. Омарлей, сказал ему лав амрису, разве вы не говорите, вы такой был знающий мужик, да? Такой какой-то прям, откуда он знал эту гемору? Но он знал. Вы разве так не говорите, что аноха, что грусть, вот это вот грустный вздох, что верес хацигуф и шлёдом, оно должно сломать половину тела человека. Как ты так продолжаешь, так сказать, так, как это? Быстро так топать. Ты же должен, так сказать, сломаться наполовину. Скорость должна уменьшиться как минимум 2 раза. Такой буквалист такой. Вот. Хацигуф и шлёдом. Омарлей, отвечает ему этот еврей. Хани, мили эти слова. Милса хадди. Это новая вещь. Аваль хау дешанан. Ну, это то, что мы уже много раз повторили. Ло, это уже не так ломает. Дам ринши. Потому что люди говорят, деман фатахле лой бахаса. Что тот, кто привыкает к горю, оно его уже до такой степени не пугает. Раши приводит совершенно дикий пример. Но это на самом деле показывает, как Раши воспринимал, как нужно относиться к разрушению храма. Раши приводит совершенно дикий пример. Он говорит, что женщина, которая привыкла терять детей и хоронить их, она не удивляется и боится смерти еще одного ребенка, поскольку она к этому уже тоже привыкла. То есть женщина, которая потеряла ни одного ребенка, относится к этому, не так пугается, не так этому удивляется, чем... Но вы видите, как бы, не дай бог, ни про кого не будет сказано потерять никому никогда своих детей, но... Видите, как Раши понимает, что, в принципе, разрушение храма должно восприниматься человеком как потеря ребенка. Только вот этот еврей, он отвечает, что привыкли и повторяют это все время. И поэтому это так не чувствуется. Представляете, до какой степени мы далеки, как бы, от восприятия разрушения храма. Что мы вообще как бы даже близко не чувствуем это так сильно. Еще раз, не дай бог, никому ни про кого не будет сказано, чтобы все дети были живы, здоровы, всех Всевышний их везде хранил, и никакая опасность их им не подвергал, они не подвергались. Но вот здесь вот написано, что в принципе каждый еврей должен относиться к храму как к собственному ребенку. Так по Раши написано в Геморе, еще раз. Да что купил, зато продал. Точка. Идем дальше. Теперь Гемора выясняет, кто это такие тайолим. Мы говорили, прогуливающиеся, кто они такие. Май тайолим, задает Гемора вопрос, которые должны быть с женой каждый день. Бихольё. Каждый день, имеется в виду каждую ночь, но неважно, как бы. Каждые сутки. Азома Рова, отвечает Рова. Кто это Бней Пирки? Бней Пирки – это те люди, которые приходят и каждый день учат в Ешиве один перек, но домой возвращаются на ночь. В своем городе каждый день приходят, какое-то время учатся и возвращаются домой. То есть это такая как бы начинающие ученики Ешивы. Они не не аврихим, такие, которые цурбы драбонан, которые называются, не рабонан, которые прям уже знают что-то, а вот такие бнейперки приходят, поучились, возвращаются домой. Мы видим, что в еврейском народе был такой институт тоже. То есть уже женатые молодые люди, в принципе, может быть, они женились рано, да, предположим, там, они женились в 13-14 лет, предположим. То есть мы знаем, что это было достаточно принято, да, даже там, 200-300 лет назад. 150, может быть, даже. 150, не знаю. Ну, Рабби Исраэль Саланта, да. Рабби Исраэль Саланта женился, когда ему было 13 лет. Так. Так вот, они женились. И они как бы еще на уровне того, что им нужен учитель, раб. Они каждый день ходят в... Но они уже женатые люди. Так. И они должны каждый день. Почему? Потому что они каждый день возвращаются домой. И они, в принципе... могут каждый день быть женами. Чтобы меня неправильно не поняли, в интернет все-таки выкладывается, да? Мы не призываем никого жениться в 12-13 лет. Это просто такое, как бы, пример исторического исследования. Так вот. Омер ле Абай, ман дектив бу шав лахем машким икум меахойри шабес ойх ле лехем ацабим. То есть те люди, про которых написано, просто так вы рано встаете после субботы, и вы едите хлеб грусти, да? Кенетен ли едидо шина, вы дадите другу спать. Говорит Абай, в Ома Равицах. Равиц говорит, про кого говорит этот стих? Элю нашатем шельтом дейхахомим. Это жены мудрецов Торы. Шеминадейдот шейна мейнеем. Они не идут спать баулам азе в этом мире. Убаот лехай олам аба. И приходят к жизни в мире будущем. Веат амрис бней пирки. А ты говоришь, что это бней пирки? То есть, что говорит царь Давид в Тиле? Раша объясняет. Написано так. Ман дектив, про них написано. Бишвилам неймар ле балеум неот. Про этих людей написано ремесленникам такую вещь. Вы встаете ле мелехет ршут. Для работы позволенной. Ойх ле лахмам беэцев. Вы кушаете хлеб в грусти. Кенетен акодж Борху ли дидо шейна даст Всевышний другу своему сон. Ли миши минаднед лихводов ли митцвато шейна. Тот, кто ради Всевышнего не идет спать. Кто это? Кто это, кто ради Всевышнего не идет спать? Говорит, это жены мудрецов Торы, которые ждут их допоздна, когда они возвращаются с учебы. Раши. Шимамтинот и балем ждут своих мужей, шеен бабайт рабан, они дома учат своих учителей, ибо шоним пиркам, они учат свой перек, то есть они учат свою сугию. Альма, следовательно, бешат шейна, одан бабайт рабан, значит, момент, когда они идут спать, они еще в ешиве, там, где они учатся, в койлиле, ва тамрис, а ты говоришь, ешлем им пнай лойна бихо лайла, что у них есть время на ойна, то есть на то, чтобы быть с женами каждую ночь, это вопрос Абай. Как ты говоришь, что эти ребята, которые ходят рано учиться, как бы они молодые ребята, которые идут учиться, и они учат свою сугию в койлиле там каждый день. Написано же про них, что как бы царь Давид сравнивает, что те, которые идут на работу, они кушают в грусти, а вот те, которые идут учиться, Всевышний как бы... за их недосып друзьям даст награду, кто эти их друзья, а это их жены. Но что мы видим, что у них, у этих жен есть недосып, они ждут, когда мужья придут. Значит, получается, в то время, когда все идут спать, они еще не дома, они учатся допоздна. И поэтому откуда у них есть время каждую ночь быть со своей женой? Поэтому Абай говорит, не это имеется в виду в Мишне. То есть не те ребята, которые ходят, учатся в Койлеле, и они ночуют каждый день дома, потому что они поздно приходят с учебы. Поэтому у них не может быть каждый день время на интимную жизнь с женой. Элло, Марабай, только говорит, Абай, я по-другому объясняю. Кадырав, домар, рав. Как, я скажу, как рав говорил. Говорит Абай. Рав говорил, как кигон рав Шмуэль Баршилас. Это мудрец, которого звали рав Шмуэль Баршилас. Да, Ахиль Медине, который был преподавателем у деток. Он был известный очень преподаватель у деток. Он преподавал Тору детям. И он Ахиль Медидей ест свое. Вышаси Медидей, и он пьет свое. Выгани бы Тула да опадно и живет у себя, так сказать, в тени своего дворца. Интересно, какой у Меламеда может быть дворец, но имеется в виду, у него, наверное, было, наверное, был очень востребованный Меламед. Велохалев присокте демалка обовы. И все налогосборщики не проходят мимо него, потому что не предполагают, что у него могут быть деньги, поскольку, ну, кто он там, учитель какой-то. А Зон говорит, вот у него есть силы, поскольку он каждый день ночует дома, у него есть силы быть женой каждую ночь. Это второй вариант. Третий вариант. Киасу Рабин, когда пришел Рабин Омар, он сказал другой вариант. Кигон мифан китным арабы. Такие избалованные ребята, которые живут на Западе, имеется в виду в земле Израиля. Они избалованные, у них есть много еды, они много питья, они здоровые, и поэтому у них есть силы для интима. Так Раши пишет. Балей кохли ташмиш. То есть они ведут вольготный образ жизни, поэтому у них есть силы на каждую ночь быть женой. Раби Авау, Гемара приводит пример, что Раби Авау действительно был житель земли Израиля. И Раби Авау и Раби Йохан были гиперсильные люди. А с Гемара рассказывает так. Раби Авау говорит, авикои бей бане. Раби Авау был как-то в бане. Авы самхилей трей авды. И его поддерживали два служки. Ивхес бей бани. Произошло, что баня обрушилась метусой под ним. И срамилей амуда. Ему там какой-то столбик попался. Салик ваасик наиху. Он взял и вытащил их вместе, то есть своих служек вместе с собой. А такие вот сильные люди в земле Израиля, не знаю, на самом деле, насколько это показатель, потому что в критической ситуации у человека может быть, не знаю, почему Гемара приводит это доказательство именно из критических ситуаций, в критической ситуации у человека появляются силы, которые в обычной жизни у него их нет. Второе доказательство. Раби Йоханан, гавай касалик бы дарга. Раби Йоханан поднимался тоже по лестнице. Гавай самхили равами бы раваси. Его поддерживали тоже равами и раваси. Ифтаха дарга, тусы. Сломалась под ним лестница. Салик, он поднялся. Васкинул и поднял своих учеников, которые его поддерживали вместе с собой. Амрилей, сказали ему рабонан ученики. Вихими ахар де ахиль. Если у тебя столько сил. Ламали ли мисмихай. Зачем мы тогда тебя поддерживаем? Омар ли ускалам Раби Йоханан, им кен ма ньех лет зикна. Если вы не будете меня поддерживать, то я оставлю себе на старость. Тоже очень интересный подход. Он немножко современным не стыкуется, потому что мы говорим, что человек, который не тренируется, а пытается сохранить силы, наоборот, он становится более дряблым. Человек, который, да, постоянно, у него есть постоянная физическая нагрузка, а у него он будет в лучшей физической форме. Гемара ведь считает не так. Раби Йоханан говорит, что если его будут поддерживать, у него есть много сил, но если его будут поддерживать ученики, тогда у него останется больше сил на старость. А если он будет все время ходить без поддержки, то есть тратить свои собственные силы, то тогда у него эти силы разбазарятся на старость. Окей, я просто отмечаю различия в подходах, как правильно, ну, в современных условиях медицины и нашего восприятия, конечно же, правильно так, как мы воспринимаем, потому что мы не понимаем, о каких силах Раби Йоханана мы здесь говорим, а когда мы говорим о естественном ходе вещей, понятно, что указания современной медицины мы понимаем и понимаем, как это работает. Опять же, на природном, на естественном уровне. То. Дальше. Говорит Гемара, а пуалим, рабочие, штаем бешабат, они должны дважды в неделю быть с женой. Говорит Гемара, ватани апуалим ахат бешаббат. Есть у нас брайт, в котором написано однажды в неделю. Омар аваси раби ханина лой каши. Нет противоречия. Кан бе ойсим мелаха бе ирана. Те, которые работают в городе своем, они дважды в неделю. Кан бе ойсим мелахам бе ирахерет. Если они работают в другом городе, то они должны вернуться и раз в неделю быть женой. Тани намиахи, также учили брайте. Апуалим, штаем бешаббат, что рабочие дважды в неделю. Бема дворим амурим, о чем идет речь. Беусим мелаха бейран, если они работают у себя в городе. Аваль беусим мелаха бейрахерет, но если они работают в другом городе, ахас бешабас, тогда раз в неделю. Это было высказывание Раби Йоси Бараба Ханина, но и ему привели подтверждение из брайта, что бидюк, так как он сказал, так и есть брайта мифураж, которая прямым текстом, который поддерживает эту позицию. Топ. Здесь поставим точку с запятой и посмотрим про погонщиков ослов и Гемара. Гемара задаст принципиальный вопрос, что те люди, которые как погонщики ослов уже должны быть с женой меньше, чем раз в неделю. Почему они тоже должны разводиться, если они запретили себе получить удовольствие от интима с женой хотя бы на неделю? Ведь они больше, чем раз в неделю жене ничего не обязаны. Ответ на этот вопрос на следующей странице. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаями. Всего хорошего, до свидания.